неисчерпаемость. Исчерпаемы ли, истощаемы ли? В плане физическом, как и все, истощимо, но в плане духовном во всем лежит именно неистощимость. И по этой мере прежде всего разделяются эти два плана. Если вам говорят, что нечто истощилось, мы знаем, что это касается чисто внешнефизических обстоятельств. Творец воображает, что его творчество иссякло, и это будет, конечно, неверно. Просто имеются или возникли какие-то причины, препятствующие творчеству. Может быть, что-то произошло, нарушающее свободное выделение творчества, но само по себе творчество, раз оно вызвано к деятельности, оно неиссякаемо, точно так же, как непрерывно и ненарушимо психическая энергия, как таковая. При современной смятенной жизни это простое обстоятельство иногда приходится напоминать. Люди уверяют, что они устали, сами себе внушают, что творчество их иссякло. Повторяя на всякие лады о трудностях, они действительно опутывают себя целую паутиной. В пространстве действительно много перекрещенных губительных тонов. Они могут влиять на физическую сторону явления. Людям же, которые так привыкли строить все в пределах физических, начинает казаться, что эти внешние вторжения убивают и сущность психической энергии. Впрочем, даже и это выражение часто покажется чем-то неопределенным, ибо люди до сих пор редко задумываются по поводу такой основной благословенной энергии, неисчерпаемой, неистощимой, если она осознана. Вообще вопрос об ощутительности очень неясен в человеческом обществе. Каждому приходится слышать, как иногда человек дает совершенно определеннейшие данные, но слушатели невоспитанным вниманием своим скользят поверх них, а затем уверяют, что было дано лишь непреложимо отвлеченные. Мне самому часто приходилось быть свидетелем, как люди давали показания совершенно определенные и обоснованные, а им на это отвечали: нельзя ли что-нибудь поближе к делу, определеннее? Такой вопрос лишь показывал, что слушатель вовсе не собирался принять во внимание ему сказанное. Он хотел услышать только то, что почему-либо ему хотелось услышать. И под этим самовнушением он иногда не мог даже и оценить всех тех определенных фактов, которые ему сообщались. Ведь так часто люди хотят слышать не то, что есть, а то, что им хочется услышать. Самый глухой тот, который не хочет слышать. Нежелание слышать и видеть порождает не только сугубую несправедливость, но нередко является как бы духовным самоубийством. Человек до такой степени уверит себя в том, что он чего-то не может, до такой степени забьет свою основную энергию, что действительно попадает во власть всяких внешних физических и психических вторжений. Каждый слышал, как некоторые так называемые нервнобольные не могут перейти улицу, или не могут подойти к окну, или, наконец, впадают в ужас подозрительности. Если проследить, как именно начались эти убийственные симптомы, то всегда можно найти маленькое, даже трудно уловимое начало подавленности психической энергии. Иногда оно будет настолько косвенно затронуто и начнется от чего-то совершенно случайного. Именно такие случайности могли бы быть вполне отражены, если бы была развиваема внимательность к происходящему вокруг. Ведь эта внимательность помогла бы заметить также, что основная энергия неистощима. Одно это простое, ясное осознание уберегло бы многих от бездны отчаяния и разочарования. Так страдающий бессонницей иногда найдет причину ее в самом внешнем реальном обстоятельстве. Также человек поймет, почему издревле сказано, что если трудно себя заставить думать, то еще труднее заставить себя не думать. Когда человек угашает свой энтузиазм, он это делает тоже в силу каких-либо чисто внешних обстоятельств. Если бы по внимательности он понял, насколько случайны и приходящие эти обстоятельства, то он отмахнулся бы от них, как от назойливой мухи. Ни в семье, ни в школе детей к внимательности не приучают, а затем впоследствии удивляются, почему человек из-за кустов леса не видит. Да и часто ли вообще в семье говорят о сердечном огне, о вдохновении, об энтузиазме? Ведь слишком часто семейное сборище сводится лишь к осудительным и мертвящим обменам колючими словами. Но опять-таки издревле отовсюду доносятся зовы и приказы о хранении в чистоте колодцев вдохновения и творчества как мыслью, так и делом. Радж Агни — так называли тот огонь, который вы зовете энтузиазмом. Действительно, это прекрасный и мощный огонь, который очищает все окружающее пространство. Мысль созидающая питается этим огнем. Мысль великодушия растет в серебряном свете огня Радж Агни. Помощь ближнему истекает из этого же источника. Нет предела. Нет ограничения крыльям, сияющим Радж Агни. Не думайте, что огонь этот загорится в мерзком сердце. Нужно воспитывать в себе умение вызывать источник такого восторга. Сперва нужно уготовить в себе уверенность, что приносите сердце ваше на великое служение. Потом следует помыслить, что слава дел не ваша, но иерархии света. Затем можно восхититься беспредельностью иерархии и укрепиться подвигом, нужным всем мирам. Так не для себя, но в великом служении зажигается Радж Агни. Поймите, что мир огненный не может стоять без этого огня. 3 февраля 1935 года, Пекин.